в раю. Не существует никакого человека и человечества. Эта вредная чушь выдумана, чтобы держать женщин в рабстве. Есть мужчины, живущие в одном мире, и есть женщины, живущие в другом. В первом мире властвует сила, во втором – красота. К сожалению, отдельно от мужчин существовать невозможно, потому что хоть сила без красоты отвратительна, но и красота без силы мало на что способна. Сосуществование необходимо. Но все беды происходят из-за того, что нарушена иерархия. Обществом правит сила, а должна красота. Пока она не подчинит себе силу, жизнь останется жестокой и безобразной. Казалось бы, совершенно очевидная истина, что женщины мудрее, сложнее, интереснее, милосерднее, аккуратнее, добросовестнее. Они лучше знают, как жить, и потому должны управлять обществом, не приходит в голову ни одному так называемому мыслителю. Они выдумывают религиозные доктрины, социальные теории и прочую белиберду, а на самом деле дорога ко всеобщему счастью очень проста. Ключ во всевластии красоты. Философствование, которому сейчас предавалась Сюаньнюй, конечно, было мужским занятием, но она не отрицала огульно все, исходящее от мужчин. Те из них, в ком развито женское начало, художники, ученые и, разумеется, философы, бывают вполне хороши, и у них есть чему поучиться. Когда воспитанием детей станут ведать исключительно женщины, мальчики будут вырастать только такими, тонко чувствующими, образно мыслящими, мягкими в обращении. Надобность в солдатах отпадет, потому что закончатся войны. Женщины решают разногласия иными способами. Тяжелую физическую работу будут выполнять машины. И на всей земле воцарится рай. Как здесь, в Кюлунге. Одна из привилегий рая – предсказуемость, упорядоченность, приятная рутина. То, что в поэзии называется негой. Находясь у себя в раю, Сюаньнюй по вечерам всегда предавалась неге. Встречала закат в одиночестве, любуясь тем, как солнце опускается за вершины гор и окрашивает долину малиновым светом. Парадис Шлосс парил на своем утесе, будто на облаке. В эти блаженные минуты хозяйка замка действительно ощущала себя в своей башне таинственно темной девой, повелительницей подлунного мира. Было время, когда Яньло раздражал ее своими китайскими причудами. Она внутренне морщилась, когда он называл ее Сюаньнюй, раздраженно говорила «Я Сюзанна», а потом постепенно вошла во вкус. Быть богиней начала инь намного интересней, чем просто Сюзанной. Богиней не рождаешься, богиней становишься. Если тебе очень сильно повезло или очень сильно не повезло. По китайской натурфилософии это одно и то же. Ну и, конечно, если ты выкована из гибкой нержавеющей стали. Жила-была девочка Сюзанна, благовоспитанная маленькая леди. Плыла с папой, мамой, сестрами и слугами в Индию жить в Белом дворце. Пароход сделал остановку в Порт-Саиде. 13-летняя дурочка смотрела на грязный варварский город. Морщила носик, прикрывалась кружевным зонтиком, чтобы не загорело личико. Мимо прошел по палубе жирный туземец в красной феске. Улыбнулся масляными губами, подмигнул. Девочка презрительно отвернулась. Откуда ей было знать, что это Мансур Бей, умеющий находить товар на любой вкус? Заказчику приснилась юная девственница с удивительными глазами. Это был богатый левантинец, который привык исполнять любые свои фантазии. Он призвал Мансур-бея, описал деву, увиденную во сне. Мансур-бей стал искать и нашел. Вечером перед самым отплытием Сюзанну выкрали прямо с палубы, через иллюминатор спустили в лодку, и следующие 20 лет она провела в Порт-Саиде. Удовлетворив свою фантазию, левантинец продал девочку в публичный дом. Там Сюзанна и обнаружила, что она выкована из гибкой нержавеющей стали. Узнала и поняла мужчин, узнала и поняла женщин, узнала и поняла жизнь. Когда 10 лет назад познакомилась с Яньло, была уже хозяйкой собственного мира, лучшего портсаидского борделя, но еще не богиней. Возвращаться к европейской жизни и не думала, зачем, что умерло, то умерло. Вот мужчина, от которого может быть много пользы, подумала она про Яньло. То же слово в слово сказал ей вскоре после знакомства и он. Вы женщина, которая мне очень пригодится. А потом прибавил, если захотите, я сделаю вас богиней. Яньло принадлежит к очень редкой породе мужчин, которые ведают не только красоту силы, но и силу красоты. В моменты страсти, когда инь и ян соединяются в неразделимый круг, Сюзанне даже казалось, что они могли бы полюбить друг друга. Но никакой любви, конечно, не существует, это выдумка женщин. Их главное оружие в великой войне за господство. Уж самой-то верить в опасную химеру ни в коем случае нельзя. Разве что немного потешиться ею в минуту наслаждения. Тем более невозможна любовь между богом и богиней. Они выше любви. Яньло — бог тьмы и смерти. Сюаньнюй — богиня света и жизни. В союзе они непобедимы. Лишь дураки полагают, будто свет и жизнь — это нечто милое, всем приятное. Свет слепит, чего милосердно не делает темнота. Жизнь безжалостна. В ней все друг друга жрут или норовятся жрать. Богиня жизни — это богиня выживания. Она владеет всеми навыками этого главного искусства, например, тайнами женской войны. В самом начале Яньло сказал, «Слабое место любой армии или военизированной организации вроде моей состоит в том, что война ведется только мужским оружием. Я хочу это исправить. Ты будешь главнокомандующим моих женских войск». На первом этапе она действовала под его руководством, потом стала придумывать новое сама, и Яньло не вмешивался. Понял, что соратница разбирается в своей сфере лучше. Это от Сюзанны он узнал, что люди бывают парные и непарные, и что в организацию следует рекрутировать только вторых. Непарные не нуждаются в партнере, с которым нужно делить жизнь, не мечтают о семье и детях, а главное, не способны полюбить. Им это не нужно. Тот, кто нуждается в любви, рано или поздно предает дело. Сюзанна и в свой бордель брала только непарных женщин. Они не влюблялись, не делали глупостей. Персонал Парадис-Шлосса делился на 3 разряда. Самые ценные — жемчужина к жемчужине, кукловодки, специалистки по психологии и манипулированию, у которых имеется к этому природный дар, развитый обучением. Всякий человек подобен музыкальному инструменту. Поймешь, как на нем играть? Что это? Скрипка, флейта, барабан, труба, погремушка или бубен? И исполняй любую мелодию. Сюзанна Сюаньнюй сама была кукловодкой наивысшего уровня. Обычно ей хватало короткого разговора или даже внимательного взгляда, и она видела перед собой всю партитуру даже самой сложной личности. Еще были гурии, умевшие воспламенять сердце и тело, оставаясь при этом холодными. Богиня жизни ведает и чувственностью, ибо какая же без чувственности жизнь? Еще в Порт-Саиде клиент, проведший ночь в борделе Шахерезада, с этого момента мечтал только о том, чтобы провести там 1001 ночь. Гурии были стационарные, не покидавшие замковых покоев, и выездные. Вторые, конечно, ценились выше. Некоторые из них одновременно были и кукловодками. Таким Сюаньнюй доверяла самые трудные задания. Наконец, во всякой войне, даже женской, не обойтись без убийства. Для этого ремесла в Парадис-Шлоссе имелись матадорки. Они владели наукой умерщвления не хуже, чем самые ловкие фидоины, и при этом могли проникнуть туда, куда мужчинам хода нет. Некоторые сложнейшие операции Яньло поручал матадоркам, и они никогда не подводили. Например, в прошлом году нужно было устранить французского президента Феликса Фора, всячески мешавшего парижскому метропроекту. Ничего оригинального изобретать не стали, воспользовавшись отличной разработкой кайзеровской разведки, которая лет 20 назад точно таким же манером убрала русского полководца, главу антигерманской партии. Фамилия того генерала выскочила у Сюаньню из головы, но принцип был гениален. Не только избавиться от человека помехи, но и через скандал скомпрометировать его позицию. Опытная Матадор Казетта устроилась служанкой к любовнице президента. Во время очередного интимного визита подлила высокому гостю в кофе капель, которые разрывают сосуды при сильном убыстрении пульса, и бумс! В разгар любовных страстей у большого человека случился удар. Франция не горевала, а остроумничала. Президент пал при исполнении обязанностей. Покойник сразу превратился в фигуру комическую, и вся его политика подверглась пересмотру. Никому, конечно, и в голову не пришло заподозрить преступление. Вот что такое чистая, красивая работа. Конечно, кукловодка Лиззи прикончила свою тезку. Австрийскую императрицу, возражавшую против строительства в Вене подземного метро, тоже виртуозно, хоть и не собственными руками, Лиззи приручила полоумного анархиста, мечтавшего о том, чтобы убить какую-нибудь, все равно какую, венценосную особу, и потом некоторое время держала столь ценный кадр в резерве, пока не поступит приказ, на кого натравить несчастного психа. Операция эта прошла безукоризненно, но с венской подземкой. Все равно ничего не получается, увы. Янь-Ло ужасно недоволен. Если не происходило чего-то экстраординарного, предвечерний ритуал всегда был один и тот же. Пока воздух не начинал малиновить, лиловеть, пунцовить, Чуань-Нюй смотрелась в зеркало, любуясь своим лицом. Не накрашенное оно было никаким, ни одной красивой или примечательной черты, разумеется, кроме глаз. Но природная красота, которую все так ценят, для умной женщины только помеха. Красивое лицо всегда одно и то же. В конце концов, это надоедает. Ни в Порт-Саиде, ни здесь Сюань-Нюй у себя красавец не держала. Лицо должно быть как пустой холст, на котором хороший художник может написать картину ослепительной красоты, а потом стереть ее и создать другую. При помощи косметики владетельница Парадис-Шлосса могла менять свой облик до абсолютной неузнаваемости, становиться не красавицей, а тысячей разных красавиц. Если понадобится для дела, так и дурнушкой, кем угодно. Конечно, очень повезло с кожей. Она была гладкая, упругая, свежая, безо всяких кремов, притираний и ванночек. В свои 43 года Сюань-Нюй с легкостью могла выдать себя за 20-летнюю. Что ж, китайская богиня ведает еще и секретом вечной молодости. Это одно из ее сокровищ. Бесцветное и прозрачное, как вода, лицо слегка окрасилось в самые первые цвета заката. Отодвинув венецианское зеркало, Сюань-Нюй села на подоконник и через оконный переплет стала смотреть на простирающуюся внизу долину, на верхушки гор, на высокое широкое небо. Восхитительное зрелище! А особенная изысканность в том, что эпицентр красоты не виден, потому что ты находишься внутри него. Люди, которые проходят и проезжают по дороге, там, внизу, обычно не замечают маленького сказочного замка, парящего на острой скале над пропастью, потому что башни и зубцы стен сливаются с деревьями. Но парадиз, сотворенный людьми, еще прекрасней, чем долина и горы, сотворенные Богом. Да, Янь-Ло умеет делать подарки. Замок на горе Кюлунгберг в Шварцвальде был выстроен полоумным баварским королем Людвигом лет 30 назад как архитектурная фантазия на тему Средневековья. Поскольку баварский ландтаг протестовал из-за огромных расходов на возведение другой подобной химеры, гигантского Нойшванштайна, для новой своей затеи Людвиг купил землю в соседнем Вюртембергском королевстве. Получился настоящий шедевр зодчества, зачарованный чертог из сказки. Янь-Ло купил это чудо света у наследников Людвига за баснословные деньги и подарил своей подруге. А все необходимые усовершенствования сделала уже она сама. Дорога к Парадис-Шлоссу вела снизу от деревни Кюлунг через густой лес. Вид на замок открывался внезапно, такой, что захватывало дух. Во время древнего землетрясения от горы отделился кусок, и на верхушке этой лесистой скалы за подъемным мостом, перекинутым через глубокую расщелину, тянулся к небу затейливый, ажурный, будто летящий по воздуху контур. Райский чертог на облаке, да и только. Когда на инициацию привозили очередного мальчишку, он останавливался внизу в деревенской гостинице. Там же потом и приходил в себя. А чтоб не подумал, будто все приснилось, в руке переливается всеми цветами радуги райская птичка. Мужчинами так легко манипулировать. От любования сказочным зрелищем ценительницу красоты отвлек совершенно несказочный звук. Зазвонил телефон. Матадорка, дежурившая в караульной башне, что возвышалась над подъемным мостом, доложила: в зарослях на той стороне замечен посторонний, при том, что снизу сигнала от чужих не поступало. Те, кто прознал о чудесном невидимом замке, иногда забирались на гору. Как же без этого? И, бывало, пялились на Парадис-Шлосс с обрыва, но попасть сюда они могли только через деревню. А там во всех домах жили свои люди. Они немедленно телефонировали наверх про очередного визитера. Раз этот появился внезапно, значит, желает остаться незамеченным. Все же Сюаньнюй не насторожилась. Ну и что? Поглазеет и уйдет. Он не просто глазеет, он собирается спускаться с обрыва. Тогда Сюаньнюй переместилась к окну, которое было обращено к горе. «Где?» «Видите кривую сосну? 50 метров влево от моста?» К стволу, кажется, была привязана веревка. Сюаньнюй взяла бинокль, через который обычно разглядывала долину. Плотный человек в черном костюме с ловкостью циркача скользил вниз, отталкиваясь от каменистого откоса ногами. Лица было не видно, только спину и широкие плечи. Остановившись на уступе, акробат обернулся посмотреть, сколько еще до дна расщелины. Круглое лицо, раскосые глаза, черные волосы бобриком. «Мирину, ко мне живо!» — сказала Сюаньнюй в трубку. «И пришли Эфу. Пусть ждут меня в круглой башне». Отсоединилась. Подумать только. Проклятый японец каким-то колдовским образом добрался и сюда. Неужели мы с Мириной все-таки ошиблись? И тут замешана какая-то серьезная организация. Но которая? Клык дракона? Или кто-то западный, вроде агентства Пинкертон? Во вчерашней телеграмме от Янь Ло сообщалось, что главная контора подверглась нападению. Охрана перебита, Смит и его заместитель мертвы. «Буду выяснять, кто за этим стоит. Вряд ли Берлин и Карлсбад совпадение», — говорилось в конце. «Нет, не совпадение». Подъем займет у японца намного больше времени, чем спуск. Но чертов азиат очень уж проворен. Он наверняка уже понял, что в замок проще всего пролезть через круглую башню, потому и спускается в этом месте. Сюаньнюй взбежала по ступенькам в овальное помещение первого этажа. Эфа, самая смертоносная из матадорок, уже ждала, как всегда неподвижная, обманчиво сонная, с полуприкрытыми глазами. Вторая вызванная еще не явилась. Кукловодку Мирину разыскали не сразу, потому что она была в музыкальном салоне. Напевала, аккомпанируя себе на пианино, и как часто в минуты досуга мечтала о том, как купит совершенно необитаемый остров у берегов Австралии, заселит его коалами, ленивцами и вомбатами. Там-то и будет настоящий земной рай. Свое имя, с которым появилась на свет, Мирина никогда не вспоминала. Новое имя ее полностью устраивало, сама его выбрала. Мирина — легендарная царица амазонок. В ее государстве женщины правили и воевали, а мужчины вели домашнее хозяйство и возились с детьми. Заглянула Гурия ученица. Их использовали для повседневной работы. Позвала к госпоже Кастеллане. Так в Парадис-Шлоссе было принято называть владелицу замка.
«Он здесь, твой Ромео», —
— сказала Сюзанна вместо приветствия. Ее глаза светились возбуждением, но по-разному. Левый сапфировый горел жарким огнем, правый изумрудный — холодным.
«Какой еще Ромео?»
«Просто масса, японец».
Мирина тронула рыжий локон, прищурилась, ничего не сказала.
«Видишь, за окном веревку?» Это он спустился вниз, закинул крюк или петлю на зубец башни и карабкается. Лезть высоко, но он шустрый. Минут через 5, максимум через 10 доберется. «Что ты молчишь?»
«Слушаю.
Ты в него часом не влюбилась? После Марбурга ты какая-то странная. Ты меня знаешь, Сюзи, я этого не умею», — спокойно ответила Мирина. «В Марбурге я все исполнила по инструкции». Окликнула его, чтобы он остановился прямо под фонарем. Не знаю, как болван Федоин мог промахнуться, но скажу честно, я почему-то была рада, что японец остался жив. Он занятный. Не такой, как другие мужчины. Пожалуй, я к нему даже привязалась. Как привязываются к собаке. У меня в детстве был спаниель. Заболел. Пришлось отравить, чтоб не мучился. Тем более собаку убивают, если она взбесилась. Скажи, что нужно делать. Я всегда исполняю инструкции. В Париже она тоже в точности выполнила инструкции, присланные по телеграфу. Сюзанна прибыла на место первое, ей было поручено провести диагностику сыщика Фандорина. Особенный он или нет? Сюзанна сообщила, они оба особенные, и срочно вызвала Мирину, чтобы занялась японцем. Прислала подробное резюме на обоих. Там в конце говорилось, поскольку они очень разные, я беру на себя господина. Его слабое место — нежная дама, которую нужно спасать. Это я. Слуга-японец будет воском в руках властной, непредсказуемой, неприступной амазонки. Тебе даже прикидываться не придется. Просто будь собой. Задание было любопытное. Пожалуй, даже не бесприятное. Но закончилось паршиво, даже катастрофично. Разгромлены берлинская база и главная контора. Убиты оба ближайших помощника шефа. Глава и легальной, и нелегальной структур. И бог знает, сколько рядовых бойцов, каждый из которых представляет собой огромную ценность. И все потому, что они с Сюзанной недостаточно хорошо выполнили свою работу. Не поняли, что опаснее в этой парочке слуга, а не господин. «Убьет его Эфе», — показала Сюзи на молчаливую Матадорку. «Но перед этим ты должна вытянуть из него главное, кто за ним стоит. Не может быть, чтобы всю эту вакханалию твой воздыхатель устроил в одиночку». «Ясно?» — кивнула Мирина, сосредотачиваясь. «Но убью его я. Слабость в себе нужно давить собственной рукой. Этот твой урок, самый первый, я хорошо усвоила. Помнишь, когда ты вызволила меня из-под ареста?» «Еще бы», — Сюзи улыбнулась. «Я специально приехала в Англию поискать новые кадры среди суфражисток. Думала, зря трачу на этих куриц время, пока не увидела рыжего цыпленка, который вмазал коленкой по яйцам полицейскому. С тех пор цыпленок вырос в орлицу. Все?» Подняла палец Мирина. «Спрячьтесь обе, и ни звука. Мне нужно настроиться». Окна в башне были мелкого плетения, каждый стеклянный квадратик разного цвета. Очень красиво, особенно в лучах заходящего солнца. Подоконник, пол, стены — все будто в переливчатой мозаике. Натянутая веревка подрагивала, через открытую форточку было слышно приближающийся шорох. Вот из-за витража выплыла круглая голова. Мокрый от пота ежик волос, наморщенный лоб, устремленные вверх глаза. Масса прижался лицом, расплющив нос, сощурился, но вряд ли что-то разглядел. Помещение должно было показаться ему темным. Мирина смотрела из-за выступа стены. Если бы не стекло, запросто могла бы дотронуться. Японец подтянулся повыше, примерился к форточке, понял, что не протиснется, и полез дальше. Вероятно, намеревается добраться до зубцов и вскарабкаться на крышу. Тогда Мирина негромко запела. Но нет, я не прослезилась, и он ничего не сказал. Лишь сердце мое разбилось, как упавший на пол бокал. При первом же звуке масса чуть не сорвался. соскользнул по веревке, кое-как удержался. Мычал он. Потом крикнул: «Эмма!» Тогда она выглянула, схватилась за сердце, ахнула: «Масса!» Его круглые щеки тряслись, из глаз лились слезы, губы хотели что-то сказать, не могли. Наконец выговорили: «Вы живы? Живы? Но как? Как? Вас тут держат в плену?»
«Да», — сказала она, оглядываясь. «Я не знаю, откуда вы взялись, но, ради бога, тише! Откройте окно. Оно не открывается. Здесь нигде окна не открываются, только форточки. Цветные стекла вставлены в решетку.
Она хлипкая, я ее вышибу».
«Она только кажется хлипкой. Тут настоящая тюрьма. Вы лишь наделаете шум, и сюда прибегут. Поговорим через форточку. Вы долго сможете удерживаться на веревке?»
«Сколько нужно. Да расскажите мне все. А потом я влезу наверх башни, спущусь вниз и освобожу вас. Что с вами случилось в Марбурге? Что было потом? Знаете ли вы, где мой господин, и что с мадемуазель Эрмин? Ее убили?»
«Я ничего не знаю. На меня накинулись сзади, прижали к лицу какую-то пахучую тряпку. И я стала как в тумане, все плывет, кружится. И непонятно, что на самом деле, что мерещится. Какой-то раствор опиума. Я пришла в себя только здесь. Но вы, как вы меня нашли?»
«Потом. Долго рассказывать?»
«Нет, сейчас».
Она вскарабкалась на подоконник, просунула руку в форточку, потрогала его лицо.
«Настоящий?» Я вдруг испугалась. Снова галлюцинация. И здесь все время что-то подмешивают.
«Кто эти люди? Что им нужно?»
«Сначала расскажи, как ты меня нашел», —
перешла Мерина на «ты».
Они говорили по-французски,
продолжая поглаживать его виски. Руки у него все равно были заняты. Распускать не будет.
«Я был в Карлсбаде. У них там наверху контора. А глубоко под землей живет слепой человек. Очень неприятный. Жил. Больше не живет».
«А кто тебе помог к нему попасть?»
«Никто. Я шел по следу».
Он действительно похож на лобастого упрямого бульдога, который взял след и ни за что с него не сойдет, — подумала Мерина.
— Но как ты догадался, что нужно искать здесь, в горах?
— Там в конторе расписание написано: «Гости по пятницам из Кюлунга». А слепой сказал, что ты в раю. — Им парадис. Я подумал, он имеет в виду, что ты убита, но на всякий случай пошел в читальню. Увидел по атласу, что есть такая гора Кюлунгберг, а на ней деревня Кюлунг. Заколебался, ехать туда или нет. Какие еще гости по пятницам? Может быть, к слепому возили обычных проституток?»
Мерина внутренне улыбнулась.
«Необычных. О, каких необычных!»
Старый греховодник Быкоголов любил попользоваться служебным положением. Раз в неделю ему доставляли новую гурию. Мерина и сама разок съездила из любопытства посмотреть на подземную резиденцию главного создателя системы. Смотреть там оказалось нечего, тьма тьмущая. Но послушать очень даже было что. Лапать себя она, конечно, слепому развратнику не дала, но славно помузицировали, поболтали. Уникальный был субъект. Как теперь без него?
В читальне хороший каталог. Стал я смотреть про гору Кюлунг. Вдруг ахаю. Там, оказывается, рядом замок, называется Парадис-Шлосс. И еще вспомнил, что те покойники тоже Парадис вспоминали. Я тебе рассказывал про парнишку из Сен-Мало.
Все стало ясно. Никто за массой не стоит, никто ему не помогает.
Просто это такая бульдожка, которая не остановится, пока не перероет все небо и всю землю.
Погоди.
Масса вдруг захлопал глазами.
А откуда слепой тебя знает? Он сказал, что ты картава и поешь балладу про трех воронов.
Сюаннюй что-то совала сзади в руку.
Рукоятку ножа.
Разговор можно заканчивать. Все, что требовалось установить, установлено.
Это тоже долгая история, еще дольше, чем твоя. Но сначала я тебя поцелую. Закрой глаза.
Он зажмурился, выставил губы трубочкой. Мерина коснулась их своими. Губы были горячие и слегка трепетали. Делая вид, что обнимает японца за шею рукой, в форточку можно было просунуть только одну, Мерина приложила лезвие к канату чуть выше коротко стриженной башки, приготовилась чиркнуть и сразу отскочить. Черт, как же непросто это сделать. Кисть будто свело судорогой, и она не повиновалась. Сюзанна толкнула сзади в поясницу. Скрип, треск. Из-за дрожи в пальцах рассечь веревку одним ударом не вышло.
Она порвалась и быстро, но не мгновенно, полсекунды или секунду. Мирина отшатнулась, выдернула руку из окна. Японец не рухнул вниз. Успел ухватиться за раму форточки. Глаза широко раскрыты, полны ужаса и недоверия. Точно так же посмотрел на маленькую хозяйку Рикки, когда она напоила песика отравой, и он вдруг почуял, что издыхает. Мирине, девочке с характером, было 14 лет. Она сказала родителям: «Рикки мой, я должна сделать это сама». И сделала. Сьюзи крикнула: «Что застыло? Режь по пальцам!» «Не могу», — пролепетала Мирина. Действительно не могла. Когда японец увидел воскресшую Корделию, ужас в глазах сменился яростью. Подтянувшись, Масса поставил ноги на оконный выступ и стал бить локтем по окну. Полетели красивые разноцветные осколки. Удары были такой неистовой силы, что металлический переплет сначала погнулся, а затем обвалился внутрь. Мирина еле успела отскочить. Масса приземлился на ковер. Его порезанное стеклянными крошками лицо было страшным. «Баталло! Убей его!» — приказала Сюаню и Матадорке. Эфа была испанка. Гибкая и грациозная. В самом деле, как Тореадор, атакующий быка. Эфа схватила японца за руку, вывернула ее так, что он ткнулся носом в пол. Потом выдернула из высокой прически длинную иглу, но ударила поверженного противника не сразу, а сначала наклонилась и шепнула ему в ухо: «Мэри Торо». Потом произошло страшное. Уж на что у Мирины были крепкие нервы, но она закрыла глаза, а Сюзанна вскрикнула. Стремительно изогнув короткую на вид малоподвижную шею, японец вцепился Эфе зубами в нос, зарычал, рванул. Раздался отвратительный хруст, выплеснулась темно-красная струя. Матадорка взвыла и схватилась ладонями за лицо. Щеря окровавленные зубы, Масса выплюнул багровый ошметок, вскочил, нависая над Эфой. Та вскинула руки. Между разинутым ртом и вытаращенными глазами зияла еще одна дыра. Из нее толчками лилась кровь. Тут-то Мирина и зажмурилась. Услышала новый звук, сонный и смачный. Матадорка охнула и умолкла. Мирина на миг приоткрыла и снова сжала веки. Неистовый японец воткнул указательные пальцы в обе глазницы Матадорки до упора и поворачивал их. Должно быть, достал до самого мозга. Выдернул, и Эфа опрокинулась на спину. Убийца повернулся к Мирине и Сюзанне. Его вид был кошмарен.
— Я очень, очень сердит, — сказал Масса, приближаясь к Мирине.
На Сюзанну прикрикнул: — Не двигайся! При всем своем огромном опыте, при доскональном знании мужчин, Мирина совсем не понимала, что сейчас происходит с человеком, которого она столько времени так уверенно и легко водила на поводке. Выражение черных глаз все время менялось. И что означали эти перемены? Загадка. Ярость в них погасла, появилось что-то иное, новое. Все трое молчали.
«Почему ты не стала резать мне пальцы?» — спросил Масса.
«Я был в оцепенении. Я бы упал».
«Не знаю».
Мирина действительно не знала, что на нее нашло. Откуда взялась эта слабость?
«Я никогда не пойму, какая ты. И не хочу этого понимать», — продолжил он, глядя на нее и все сильнее кривясь, будто видел нечто отвратительное. «Но ты не стала резать мне пальцы. Поэтому я тебя не убью. Живи свою жуткую жизнь дальше, Эмма».
«Я не Эмма. Мне было приказано назваться этим именем. На самом деле я Мирина.
Мне не важно, кто ты на самом деле».
Он повернулся к Сюзанне, которая, как ей было приказано, не двигалась. Лишь в ужасе смотрела на японца. Пальцы у него были в крови и слизи, губы алые, как у насосавшегося вурдалака.
«Как мне быть с тобой, Кицуне? Наверное, господин тоже не стал бы тебя убивать, несмотря на твое вероломство. Но если господин мертв, его желания утратили смысл. Скажи мне, жив он или нет?»
«Жив»,
— быстро ответила Сюаньнюй.
«Тогда рассказывай, где он. Если я подумаю, что ты мне врешь или что-то недоговариваешь, я возьму тебя за твою тонкую шею и буду сжимать ее, пока не потухнут твои разноцветные глаза».
Он действительно ухватил ее за горло своими жуткими руками. И Сюаньнюй все ему рассказала, всю правду, потому что в жизни не видывала никого страшнее. Дослушав ее быстрый сбивчивый монолог, Маса задал несколько вопросов, потом разжал пальцы. — Ладно, прикажи опустить мост, я уйду. И без фокусов, иначе я убью всех, кто в замке. Я очень, очень сердит. Можешь известить этого твоего Яньло, что Масахиро Сибата отправляется к нему.